слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». В эфире специальный круглый стол, посвященный Нобелевской премии по литературе. У микрофона Кирилл Кобрин. Мы обсуждаем лауреата премии, названного в четверг. Это китайский писатель Мо Янь. Рядом со мной в студии мои коллеги Игорь Померанцев, поэт, литератор. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
И Дмитрий Волчек, журналист, издатель и литератор. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Кирилл.
По телефону из Москвы литературный обозреватель Константин Мильчин. Константин, мы вас приветствуем.
Добрый день.
Итак, гонка этого года с ставками на самых разных претендентов, среди которых был столь популярный писатель, как японец Мураками, а в России ходили слухи, впрочем, они ходят каждый год, о том, что лауреатом станет то ли Евгений Евтушенко, то ли Виктор Пелевин. Итак, гонка эта завершилась тем, что известный писатель, переведенный практически на все основные европейские языки, Мо Янь, известный еще более кинозрителям по роману «Красный гаолянь», по которому был снят знаменитый фильм, стал Нобелевским лауреатом. Для российской публики, для русско-читающей публики Мо Янь менее очевиден, скажем так, как литературная фигура, потому что практически он до сего дня не переводился на русский язык, но, тем не менее, у нас есть хорошие известия для тех, кто хочет прочитать этого писателя по-русски. Начнем сначала. Мо Янь родился в 1955 году. Он прозаик, который является автором нескольких романов, среди которых уже названы мною «Красный гаолянь» и еще один роман «Большая грудь» и, в английском переводе, так как я не владею китайским, в английском переводе называется «Большая грудь» и «Широкие бедра», а, насколько я знаю, в готовящемся русском переводе, и тут я приоткрываю немного секрет, он будет называться, насколько я понимаю, Дмитрий...
«Большая грудь, широкий зад».
«Большая грудь, широкий зад», вот так прямо. Так вот, Мо Янь очень известный китайский писатель, один из главных, наверное, китайских авторов сегодня. Сразу скажу, он не принадлежит к категории диссидентов китайских, как некоторые другие известные авторы, которые пишут на этом языке, и тоже мы об этом несколько поговорим, но, тем не менее, какие-то, скажем так, контры с китайскими властями у него возникали. В сущности, он часть китайской современной литературной номенклатуры, он является заместителем председателя китайского официального союза писателей. Вот такая фигура. Почему китайский писатель, почему именно этот китайский писатель, мы поговорим. Поговорим также об институте вообще литературных премий, не только Нобелевской, зачем они существуют, и, например, вот обменяемся мнениями по поводу того, зачем существует Нобелевская премия сегодня. Итак, начнем. Дмитрий, вам слово.
Ну, Кирилл, что касается существования Нобелевской премии, то мне кажется, что главная ее задача – это как бы награждать литературу 20 века, потому что Нобелевская премия возникла в 20 веке, она принадлежит 20 веку, и все ее последние лауреаты уже 21 века все равно принадлежат 20 веку.
Я вас перебью, как раз Мо Яня и называют китайским Фолкнером и того хлеще китайским Шолоховым.
Да, совершенно верно, и об этом же и говорит переводчик, с которым я только что беседовал. Вот смотрите, Марио Варгас Льоса – это писатель замечательный 20 века. Томас Транстрёмер – это поэт 20 века. Дорис Лессинг – это писательница, которая все написала, все свои главные вещи в 20 веке. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это вот как бы эпоха, которая продолжается благодаря этой премии. Ну, собственно говоря, вот Игорь Егоров, который перевел две книги уже на русский язык, и вот таким удивительным образом они выходят на русском издательстве «Амфора» именно в этом году – то есть сразу после вручения Нобелевской премии, хотя, конечно, это никак не было приурочено к ней, об этом говорит. Вот давайте послушаем Игоря Егорова. Я спросил его, как он открыл для себя Мо Яня.
Ну,
Маяне я открыл уже для себя давно, потому что я занимаюсь современной китайской литературой уже давно. То есть вот первые вещи, как и многие, я прочитал, это «Красный гаолян». «Красный гаолян», он вышел еще в 85-м году, и теперь это, наверное, самая известная вещь Муяня, то есть вещь, по которой его вообще у нас знают, потому что по нему снял знаменитый фильм режиссер Джан Имо. Вот этот фильм поставлен по мотивам двух новелл из романа «Гаоляня», который называется «Гаолянова племя». Там всего 4 новеллы, и вот выбраны были 2. Собственно, с этого начался восход звезды Муяня. То есть тогда он был еще малоизвестный автор. Самая известная вещь была вот «Красный гаолян», кстати. И тогда, собственно говоря, он мне не очень понравился, хотя вещь, конечно, замечательная. Но сам автор, вот я его впервые увидел на фотографии, это еще тоже какие-то там конец 80-х годов, он был в военной форме. Дело в том, что он служил довольно долго в Народно-освободительной армии Китая. Ну, а у меня отношение к военным такое предвзятое. И то, что я читал, написанное военными авторами до этого времени, было очень низкого качества. Маянь — это приятное исключение. То есть это самородок, во-первых, да. Он не заканчивал никаких филологических факультетов, там, да, он как Чапаев академии не кончал. Но это настолько китайский писатель, он настолько пронизан вот китайским духом, настолько он впитал в себя традиции китайского народа, традиции, которые выражались в классических китайских романах, в частности, Шуйхуцзюань, вот, «Речные заводи», ну и в других. И кроме того, он эти китайские традиции очень гармонично сочетает с наследием мировой культуры. Собственно говоря, в китайской литературе современной, да, это всего 30 лет. 30 лет назад ее не было. 30 лет назад закончился период культурной революции, этот шабаш, когда существовали лишь агитки, и культура и искусство было поставлено на службу политике. Вот, и за эти 30 лет китайская литература сделала очень большой шаг вперед. Уже очень много авторов, очень много интересных авторов. Ну и авторы есть уже мирового уровня. Ну вот я могу назвать, ну, конечно, в первую очередь Муяня. Есть еще такой автор Сутун, который известен и у нас. И на Западе его тоже переводили. Есть еще Бифэй Юй, который в последнее время поднимает на щит, в частности, на лондонской книжной ярмарке. Он был как бы во главе китайской делегации. Вот. А что касается Муяня, понимаете, это такая глыба. Он настолько выделяется даже среди всех китайских писателей, что, ну, к нему, наверное, не подступиться. Вот он уже за эти годы, вот, начиная с 1985 года, у него написано 11 романов. Каждый роман примерно так листов по 25-30. А самый большой роман, который называется «Большая грудь, широкий зад», он больше 40 листов. И кроме этого, у него около 200 повестей и рассказов. То есть уже на сегодняшний день очень большое творческое наследие. И что интересно, что каждый роман у него – это достаточно глубокий срез той или иной стороны китайской действительности. Это не только деревня, потому что он сам из деревни, и действие почти всех его романов происходит в его родном уезде Гаоми в провинции Шаньдун. Это как у Фолкнера округ Йокнапатов, а у него вот Гаоми, поэтому его и иногда называют китайским Фолкнером. Кроме того, его называют китайским Маркесом, потому что он отличный рассказчик, он удивительно захватывающе рассказывает, и у него очень гармонично переплетается реальность, действительность жизни китайского народа и магический реализм. То есть там и фантазия, там появляются и женщины, и оборотни, и все что угодно. И причем это все без натуги, все это вписывается в рассказ и воспринимается очень здорово. Кроме того, его еще называют китайским Кафкой, потому что у него, в частности, много таких вещей, где глубоко показана психология, то есть психология человека, скажем, лишенного свободы, в том числе это вот роман «13 прыжков», психология человека, который запутался в сложностях бытия, как вот в романе «Страна вина», который вот сейчас уже вышел в издательстве «Амфора» в питерском и так далее. То есть это настолько разнообразный, настолько удивительный автор. Вот оценивая современную китайскую литературу, я не знаю, кого можно было бы поставить рядом. Он слишком по качеству, по разнообразию, вообще по масштабу впереди всех. И, собственно говоря, ему давно уже нужно было дать Нобелевскую премию. И об этом говорил еще такой известный нобелевский лауреат, как японский писатель Канзабура Оэ. О нем очень лестно отзывался покойный Джон Апдайк, который читал его романы. Есть рецензия в «Нью-Йорк Таймс», мне кажется, которую написал Джон Апдайк. То есть я скорее удивлен, что ему дали Нобелевскую премию сейчас, когда, в общем-то, как все знают, она достаточно политизирована. И то, что ее дали Мояню, я считаю, это не только заслуженно, это достаточно логично. То есть могут как-то комментировать это по-разному, но я считаю, что это не просто политический какой-то шаг, а это трезвая и заслуженная оценка его творчества.
12 лет назад ведь Нобелевскую премию по литературе тоже получил китайский писатель и замечательный писатель Гао Синьцзянь.
Мое отношение к Гао Синьцзяню, может быть, несколько отличается от общепринятого на Западе, потому что, во-первых, в Китае Гао Синьцзяня не считают уже китайским лауреатом Нобелевской премии, потому что к тому времени он уже был гражданином Франции, вот, и китайское руководство относится очень неоднозначно к таким вещам. Но это чисто политические вещи. Если сравнивать Гао Синьцзяня с Мояням, то, опять же, по моему мнению, Моянь, во-первых, он совсем другой, он очень народный писатель, он очень китайский писатель. А Гао Синьцзянь, несмотря там как бы на его достоинство, он человек ученый, понимаете, он писатель из ученых. И, кроме того, он больше не китайского склада, а европейского склада. И поэтому, наверное, он больше и нравится западноевропейцам и вообще на Западе. Он учился во Франции, он занимался французской литературой. И то, что он писал именно более в западном складе, в отличие от Мояня. Поэтому я, например, склоняюсь к Мояню именно потому, что он народный писатель, он очень китайский писатель. И несмотря на то, что бывает, его пытаются причислить к литературным боссам, как недавно я вот встретил на «Эхе Москвы», была такая заметка Василия Головнина, там, где противопоставлялся Харуки Мураками и Мояню. То есть такой Мураками весь из себя тщедушненький и такая жуткая фотография Мояня, который называется в этом материале литературным боссом. Только потому, что он занимает должность заместителя председателя Союза китайских писателей. Но просто это, наверное, от незнания, потому что Муянь, он не функционер, он писатель. То есть его выбрали заместителем председателя, это почетная должность, он как свадебный генерал, знаете ли. Это дань уважения к его заслугам, к его талантам, к тому, что он не превзойден по сравнению с остальными писателями, не более того.
А как складывались его отношения с китайскими властями? Вот вы сказали, что к Гао Синьцзяню они настроены настороженно, а к Муяню?
Видите, у Мояня была очень сложная история. Ну, например, у него происхождение как бы не очень хорошее по таким пролетарским меркам. Он происходил и из помещиков, из богатых крестьян, то есть, ну, кулак по-нашему. А в то время, вот в 50-е годы и в 60-е годы, вот статус человека в Китае играл очень большое значение. То есть, если у тебя биография неправильная, тебя могли ожидать препоны при поступлении и в учебные заведения, там, и туда, и сюда. То есть, карьеры особой было уже не видать. Поэтому ему пришлось даже идти в армию, вот он чудом попал в армию, это стало началом его карьеры. И после этого, когда вышли первые его романы, например, «Страна вина», он был сначала запрещен из-за того, что там было очень остро критикуются порядки в современном Китае и чревоугодничество, и пристрастие к алкоголю и так далее. Также был запрещен его роман «Чесночные напевы» и так далее. То есть очень долго у него были произведения запрещены, и только рынок помог ему выйти, его оценили читатели в Китае, и поэтому, несмотря на это, он стал первым писателем в Китае. А так у него было все запрещено, и довольно долго, и это связывалось еще с событиями пресловутыми на Тяньаньмэнь в 1989 году и так далее. То есть все достаточно было непросто. А сейчас они просто не могут, даже как бы они ни относились сторожка к его творчеству, к его мыслям и так далее, они не могут не признавать его вот гениальность, его первостатейность и так далее.
А как эти запреты действуют? То есть книга печатается, а потом запрещается? Или печатается где-нибудь там в Гонконге, на Тайване? Или были запрещены рукописи, не были изданы?
По-разному были, насколько мне известно. И, как вы говорите, и в Гонконге, и не принимались для печати и так далее.
Это был переводчик Игорь Егоров. Но вот видите, Кирилл, очень, очень любопытно, что китайская литература, которая была убита культурной революцией, за 30 лет наверстывает сразу все, и тут сплетается и Кафка с Маркесом, и Фолкнером.
Ну и много
да,
что
очень
еще другое.
Очень,
да?
Очень странное сочетание, но давайте не будем судить, а почитаем, потому что, в общем, пока мы знаем Муяня по одному фильму «Красный Гаолян», который получил в свое время «Серебряного медведя» на Берлинале. Это было очень интересно, потому что открывалось новое китайское кино. Джан Имоу сразу стал европейской звездой, и все этот фильм смотрели. Ну, в общем, это такая огромная костюмная драма 20-е и 30-е годы. Любовь, война с японцами, смерть, битвы, страсти
и так
далее.
Все очень китайское, да. Очень китайское. А я добавлю еще вот что. Армия действительно, как говорит Игорь Егоров, сыграла очень большую роль в судьбе Мо Яня. Мало того, что он пошел служить в армию, он некоторое время работал в отделении литературы или на факультете литературы не чего-нибудь, а военной академии китайской. Так что у него с армией такие очень сильные и плотные связи. Еще очень интересное замечание Игоря Егорова по поводу того, что вот современной китайской литературе 30 лет. Это подтверждает сам нынешний Нобелевский лауреат в интервью британскому литературному журналу «Гранта». Его спрашивают, вот много говорят о том, что на вас повлияли Гюнтер Грасс, Уильям Фолкнер и Габриэль Гарсия Маркес. Что вы скажете по этому поводу? А он отвечает, когда я начал писать в 81 году, я никаких Маркесов и Фолкнеров, я цитирую, не читал. И только в 84 году я познакомился с переводами этих писателей. Вот как раз ровно примерно 30 лет с тех пор и прошло. Сам же он среди своих влияние на его творчество, которое он называет, и авторов, которые повлияли, упоминает того же Грасса, естественно, Эрнеста Хемингуэя, естественно, Льва Толстого и британского писателя Лоуренса. И вот такой вопрос, Константин, к вам, как к человеку, который довольно много лет уже работает в разнообразных литературных премиях. Вот за что дают Нобелевскую премию по литературе? Я понимаю, что вы не работали в Нобелевском комитете, но вот с одной стороны, иногда дают как бы за чистую литературу. Вот я процитирую, в 1948 году Томас Тернс Эллиот, выдающийся английский поэт, получил Нобелевскую премию с такой формулировкой: «За выдающийся новаторский вклад в современную поэзию». Казалось бы, чистая литература. Перед войной, 1938 год, американская писательница Перл Бак, которую, мне кажется, уже вообще никто не помнит. А вот интересно, за что? За многогранное, поистине эпическое описание жизни китайских крестьян и за биографические шедевры. То есть в 1938 году можно было описывать китайских крестьян, будучи американской писательницей, и получать за это Нобелевскую премию. Времена изменились, как мы видим, китайские авторы сами описывают быт китайских крестьян и получают за это, как мы видим, Нобелевскую премию. Так вот, насколько проходной с точки зрения современного состояния литературных премий международных писатель Мо Янь? Константин.
Смотрите, во-первых, мне кажется, что премия Нобелевская до войны и после несколько разные премии по ряду объективных причин. Перл Бак, я помню, хотя я не совсем тестовая группа в данном случае. Нобелевская премия во многом заложила формат литературных премий вообще в документе как некоторого института. Если до войны, грубо говоря, там, до 50-х, 60-х годов у нее не было прямых конкурентов, то потом по всему миру стали появляться премии. Ну, вот, как я понимаю, тот же Мо Янь, лауреат азиатского букера. И в данном случае, там, до войны многие критиковали, можно сказать, что это такой скандинавский междусобойчик, что скандинавы друг с другом, ну, друг друга вручают премии. Там непропорционально много скандинавских авторов было.
Константин, я вас перебью. Вот есть такая статистика, что среди наиболее часто используемых лауреатами Нобелевской премии языков датский и норвежский занимают 9-10 место, а шведский 5. В то время как китайский, например, занимал от 13 по 25 вместе с исландским, идишем, ивритом и так далее, но сейчас, видимо, поднимется повыше среди греческой и японской литературы, потому что 2 лауреата будет. Извините, это важно.
Да, но, строго говоря, просто по статистике на китайском языке разговаривает четверть населения земного шара. На датском языке разговаривает каждый примерно 1000 человек.
Ну, правда, принц Гамлет разговаривал на датском, думаю, что он потянет на десяток.
А тогда, кстати, пропорция была другая. Тем не менее, я слышал к тому, что, по идее, как бы, да, если мы берем строго, ну, просто статистику, то понятно, что на 1,5 миллиарда человек, ну, наберется некоторое количество стоящих авторов. Что касается того, по каким принципам, да, ну, это вечный разговор, дискуссия, на тему написано множество статей, является решающим фактор того, что, как все говорили в этом году, что получит либо азиат, либо женщина. Назывались одна американская, одна канадская писательница, и назывались 2 азиата, 1 японец, 1 китаец. Получил китаец. Конечно, я думаю, принцип какой-то вот, там, не знаю, национальных или региональных даже квот у Нобелевки есть. Но просто потому, что, опять-таки, мировая фигура большая, а им нужно отмечать разные проявления этих самых литератур. При том, что, конечно, хочется никого не обидеть, а единых критериев определения, какая литература лучше, какая хуже, нету. Это не бег, где просто побеждает, кто-то побежал первым, или не футбол, где побеждает, а кто-то забил больше всего мячей. Тут гораздо все сложнее. Поэтому понятно, что они смотрят на разные части мира, и в этом году они смотрели на Азию и соревновались, соответственно, Мураками и вот Мояй. Мураками писатель гораздо более известный во всем мире и, ну, наверное, скажем, аккуратно более попсовый, чем тот же самый Мояй.
И более тщедушный, как говорит переводчик Игорь Егоров.
Ну, мы оставим так, более массовый. Пишет про, наверное, более понятные среднестатистическому западному читателю темы, чем, соответственно, Муянь, который так иначе описывает, ну, как и, в общем, вся китайская литература описывает трагедию китайского народа в 20 веке. В этом смысле Нобелевская премия решила обратить внимание на эту литературу и тем самым указать миру, что вот на эту литературу стоит смотреть. Понятно, что там Муянь уже там известен, как я понимаю, ну, там, конечно, меньше, чем Роулинг или чудесный автор романа 50 оттенков серого, но в данном случае многие говорят, вот, видите, есть огромный пласт литературы, который вы не знаете, и на который стоит обратить внимание. Как я понимаю, сейчас у издательства «Амфора» срочно переделывает обложку книжки, там, делает мне плашку Нобелевской премии, и они продают, конечно, больше ее, чем до того, как, ну, я не получил Нобелевскую премию. Вот, собственно, чем занимается Нобелевская жюри. Она говорит, вот видите, вот вы знаете ваших авторов, а есть еще вот такие интересные, хорошие, которых нужно смотреть.
Спасибо, Константин. Я напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», специальный круглый стол, посвященный Нобелевскому лауреату по литературе за 2012 год. Им стал китайский писатель Мо Янь. И мы продолжим после объявления.
«Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Гиннес, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Вы слушаете «Радио Свобода», специальный круглый стол, посвященный Нобелевскому лауреату по литературе за 2012 год. Им стал китайский писатель Мо Янь. И среди тех, кого упоминал Константин Мильчин, тех, кто претендовал на получение премии в этом году, была канадка Элис Манро, была очень известная американская писательница Джойс Кэрол Оутс, был очень хороший венгерский прозаик Петр Надаш, но боюсь, что после того, как в 2002 году его соотечественник Имри Кёртис получил эту же премию, шансов у него практически не было. Как обычно, поэт, сирийско-ливанский поэт Аданис, который всегда фигурирует среди тех, кто вот-вот получит премию, но никогда не получает, и его собрат по несчастью, вечно несчастный Боб Дилан, знаменитый певец и автор песен. Игорь Померанцев. Игорь, скажите, а вот если бы давали премию за чистую литературу, что было бы?
Это в литературной газете когда-то была такая рубрика «Литература и жизнь». И, по-моему, Андрей Синявский остроумно заметил, что это оксюморон, что литература – это и есть жизнь, причем и для читателей, которые интенсивно читают литературу, и для писателей это интенсивное проживание жизни. Так вот, если действительно литература – это жизнь, то у этой жизни литературы все свойства жизни. Там своя политика, своя экономика, кстати, это издательский бизнес, свои финансы, свой спорт. Вот премии относятся как раз к разряду спорт, литературный спорт. Ну что, вот сейчас букмекеры предлагали ставить на разных писателей, это было немножко похоже на скачки, это такие скакуны.
Ну, уже много лет это происходит.
Это происходит много лет, но обратите внимание, что вот все связанное со скачками чревато мухлевкой, чревато подделками. Поэтому вот то, что китайский писатель опережал всех по ставкам, свидетельствует все-таки о какой-то утечке информации. Ну, я не хочу и не могу никого схватить за руку, но, значит, все-таки что-то было известно про этого писателя. Что касается отношения к этим премиям, ну и замечательно, что есть спорт, а почему нет? Вот я сейчас говорю про спорт, я подумал, как Китай стал играть колоссальную роль в олимпийском движении, как они выступают замечательно, китайские спортсмены на Олимпийских играх. И вот я теперь вижу, что и писатели подтягиваются, хотя я позволю себе одну...
Но они подтянулись еще тысячи три, две тому назад лет.
Мы говорим о Нобелевской премии. Я позволю себе одну очень резкую гипотезу. Это вот Деми Манденки французский в Париже. Они начали изучать немецкий язык уже в 1937 году. Готовились. Подсознательно западное общество, а Нобелевская премия – это все-таки прежде всего западный канон и западное понимание мировой литературы. Подсознательно, мне кажется, что академики шведские, европейские, они понемногу готовятся к тому, что Китай будет играть все большую роль в культуре и в литературе. Ну, а что касается, собственно, лауреата, я смотрел фильм, 20 лет назад. Меня очень интересует тема вина в творчестве этого писателя. Вот мы уже...
У него есть книга, где вино присутствует в названии.
Вино присутствует в названии, причем на английский язык она переведена. Эта книга не «Страна вина», а «Республика вина». И, конечно, имеется в виду Китайская Народная Республика.
Республика – это официальное название этой страны.
Да. Республика. При этом нужно иметь в виду, что китайское вино разительно отличается от наших классических французских или итальянских вин. Там есть добавки винограда, но это прежде всего делают из ягод и фруктов. Это личи, сливы. С другой стороны, есть рисовое вино. Это совершенно разные степени и качества опьянения. Они называются, кстати, романтично, ну, например, там, легкое перо может называться вино и сорт вина. То есть, это часть культуры китайской, и вино течет по жилам китайской культуры уже тысячелетия. И отношения с вином и с едой, и кулинарией, это принципиально отличается от христианского понимания вина и еды. И вот как раз этот самый вот роман «Республика», «Республика вина», это же разгул кулинарный, это разгул и разврат буквально. Но я думаю, что...
Такой сатирикон.
Совершенно верно. Там даже есть сцены просто, по-моему, списанные с сатирикона. Это стол, где еда... Вот там же главный герой – это детектив, который расследует случаи каннибализма. Причем это каннибализм детский. Да? Там поедают младенцев. Детей, да. И вот там на столе стоит блюдо непонятно, из младенца или это имитация младенца? Это у Петрони там гусь, по-моему, или свинья.
Ну, надо, можно вспомнить еще и фильмы Питера Гринуэя, где подобная практика процветает.
Да, я бы отнес это по части Петрони. Но есть еще один существенный фактор. Послушайте, Китай в 50-е годы, в середине, пережил голодомор. Речь там пачками, миллионами умирали крестьяне. Китай шел на мировой рекорд по голодомору в сельской местности. И вот это особое внимание лауреата к еде, к жратве и к вину – это отчасти реакция на тотальный национальный голод, на трагедию 50-х годов в Китае.
Ну вот, Игорь, вы вспомнили в самом начале словосочетание «литература и жизнь», такую, знаете ли, советскую старину, я бы сказал так. Я вспомнил бы еще один термин из такой же советской литературной старины. Это такое специфическое выражение, которое применялось в отношении провинциальных писателей, в основном сибирских, отправиться в Москву по Шукшинскому тракту, то есть вслед за Василием Шукшиным, торговать экзотизмом как бы среди столичных. Да? И вот проникновение сначала латиноамериканской литературы, потом восточных, африканских литератур в Нобелевскую премию, вообще в книгоиздательский западный мир происходит так или иначе, происходило, вот это я хочу обсудить, происходило по условному Шукшинскому тракту, торговали экзотизмом, торговали местным колоритом, ну, так же, как была мода на магический реализм, который до сих пор как бы продолжается так или иначе, как была мода на африканских писателей, потом была мода на японских писателей. Мы вспоминали сейчас вот Канзабора Оэ, Кобе Абе и другие, хотя Кобе Абе не относится к экзотизму японскому, скажем так. И вот сейчас Мо Янь. Но вот судя по тому, что вот и мы сейчас обсуждаем, и то, что рассказывал переводчик Игорь Егоров, там как-то с экзотикой не очень, ну, скажем так, не очень сильно. Экзотика есть, безусловно, но это экзотика уже нового Китая. Это экзотика, если говорить применительно к русской, современной русской литературе за границей, это уже не матрешками торгуют, а как бы новыми русскими, да? А вот китайское современное кино, вторжение, китайское современное искусство, оно чем торгует, Дмитрий?
Ну, сложно сказать, потому что есть разное кино, как и разная литература, как и разное искусство, но вообще, если говорить о моде на китайское искусство, которое возникло уже несколько лет назад, и вы знаете, что китайские художники, скажем, на мировых аукционах в Лондоне и так далее, вдруг резко выросли в цене, и очень много китайских выставок в галереях, но я бы сказал, что это такой искаженный соцреализм, то есть какой-то соцреализм, очень сильно мутировавший в сторону каких-то вот инсталляции и так далее, но все равно вот эта вот советская начинка, которая и привлекает западного зрителя, присутствует, и никуда она не подевалась. Ну, самый главный художник в мире, который журналом Art Forum признан главным художником прошлого года, Ай Вейвей, да, китаец, и несмотря на то, что он преследуется в Китае и так далее, у него много проблем, вот сейчас только что его оштрафовали, суд подтвердил на огромную сумму в очередной раз, якобы из-за неуплаты налогов его студию разрушили в Шанхае, там сносили бульдозерами и так далее. Он сам просидел довольно долго в тюрьме. Тем не менее, он все-таки принадлежит китайскому истеблишменту. У него гигантская студия, на него работает множество таких ассистентов, да, то это очень интересная тактика такого серийного производства. Я был на многих его выставках, например, там множество шкафов одинаково, да, с такими дырками, называются лунные шкафы, туда надо заглядывать, такие обычные, совершенно стандартные шкафы из какой-нибудь трехзвездочной гостиницы, или знаменитые вот эти его семечки, которые были рассыпаны, да, в галерее Тейт. Вот такое огромное серийное производство. То есть это, с одной стороны, отчасти соцреализм, а с другой стороны, как вы правильно сказали, вот этот новый Китай, который, собственно говоря, и производит все товары на свете, да, вот все эти дешевые товары, и здесь такое же серийное производство искусства. Вот это любопытно. Я не знаю, насколько это имеет отношение к Мо Яню, которого мы сейчас обсуждаем, но ясно, что он тоже как бы вышел вот из этого старого Китая и как бы использует вот эти вот в какой-то степени советские литературные образцы. Ну, вот уже несколько раз звучало имя Шолохова.
Ну, безусловно, более того, я бы вспомнил еще одного писателя, который находился, ну, в таких двусмысленных отношениях с коммунистическими тоталитарными властями, хотя, конечно, в Китае сейчас никакого тоталитаризма нет, своей страны. это Исмаил Кадаре, албанский писатель, которого называли албанским Шолоховым и албанским Фолкнером. Но, в отличие от Мояни, он жил и живет сейчас, насколько я понимаю, в Париже, но, тем не менее, он никогда по-настоящему с албанскими властями не ссорился. Вот это очень интересная вещь. Мы не будем, конечно, сейчас обсуждать ни моральные стороны, ни политические стороны, мы не являемся ни в коем мере, никто из нас, экспертами по современному Китаю и его истории, но есть несколько очень интересных вещей. Вот Игорь Егоров противопоставлял, и справедливо противопоставлял Мояня Гао Синцзяню, который живет как раз в Париже, который вроде бы как бы считается диссидентским писателем. И вот это противопоставление шло по линии такой. Вот Моянь как бы настоящий китайский писатель, он из народа. Я не могу не привести эту гениальную формулировку, за которую дали финскому писателю Франсу Эмилю Силанпяа в 1939 году Нобелевскую премию. За глубокое проникновение в жизнь финских крестьян и превосходное описание их обычаев и связи с природой. Вот Мо Янь при всем том, что, конечно, он наследник больших и модернистских авторов, таких как Фолкнер и Гюнтер Грасс, и чуть раньше Лоуренс и так далее, но, тем не менее, в общем, так или иначе, в каком-то таком идеальном смысле он подходит под эту формулировку, но только без финских крестьян, конечно, а с китайскими.
Ну вот, Кирилл, вы сказали о том, что есть Гао Синцзяни, есть Мояни, но ведь то же самое и происходит, вот меня спрашивали про кино, да, и с китайским кинематографом, и с китайским искусством. Не надо забывать, что существует несколько Китаев. Есть Китай континентальный, есть Китай огромный китайской диаспоры, есть, в конце концов, Тайвань, есть Гонконг, который не так давно перешел под юрисдикцию Китая, но где нравы гораздо свободнее. И, скажем, если говорить о китайском кино, то, например, фильмы Цая Миньляня, выдающегося китайского, да, но все-таки тайваньского художника, да, и фильмы того же Джана Имоу, который поставил вот этот «Красный Гиален», это просто фильмы из разных миров, потому что они просто сделаны в совершенно разной эстетике и вообще никак не могут даже быть на одной полке, так сказать, связаны как-то с этим Китаем. И надо сказать, что в Китае все-таки существует не такая свирепая, как когда-то, но существует серьезная цензура, и очень многие вещи просто не могут быть показаны, не могут быть изданы. Но вот, собственно, Игорь Егоров рассказывал, что даже у Мояня были очень большие проблемы с цензурой. Но вот это, кстати, любопытная вещь, что массовый спрос, то есть капитализм победил цензуру, все-таки заставил китайские власти эти книги разрешить к продаже.
Но они ведут себя очень искусно в этих вопросах, надо сказать. Сам нобелевский нынешний лауреат Мояни, когда в интервью тому же самому журналу «Гранта», в том же самом интервью, о котором я говорил, его спросили, ну, что вы скажете по поводу цензуры, он сказал, что на самом деле ему цензура нравится, потому что она заставляет его включать сильнее воображение, фантазию, что он пытается каким-то образом ее обойти, и с художественной точки зрения это, в общем, дает ему дополнительные возможности. Ну, все мы присутствующие прекрасно знаем этот ход мысли о том, что цензура позволяет утончиться, скажем так, писателю и сделать его более изощренным, тонким, и довольно многие современные российские писатели, особенно на старшего поколения, которые имеют советский опыт, они вот начинают, у них такие ламентации по поводу того, что вот при цензуре-то оно лучше было, потому что надо было больше думать, когда пишешь. Константин, что вы думаете по этому поводу?
Как сказать, даже вы думаете, как ваше сейчас в Гонконге, а не в наш лауреат, а не в Китае. С другой стороны, ну, действительно, мне кажется, что сама вся идея, что искусство может рождаться на грани, как бы, ну, вот, какого-то сопротивления, на грани цензуры и свободы. Вайда в своих воспоминаниях говорил, что Польша довоенная, независимая, там, Вторая Речь Посполитая, была достаточно, ну, для поляков государством демократическим, относительно свободным, хотя там тоже были, значит, некоторые проблемы с свободой слова, но и там снялось огромное количество фильмов. Ни один из них не вошел в Золотой фонд польского кино. А вот в этой Польше послевоенной, подцензурной, которая не свободной, вышла целая плеяда блестящих режиссеров, которые гремели по всему, чем иногда гремели по всему миру. Вот, мне кажется, может быть, да, с другой стороны, там, да, есть совсем свободная Норвегия, где есть прекрасный Эрланд Лунд. Как раздается, но РЛП пока, по крайней мере.
Я напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», специальный круглый стол, посвященный Нобелевскому лауреату по литературе за 2012 год. Им стал китайский писатель Мо Янь. Мы продолжим после объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете «Радио Свобода», специальный круглый стол, посвященный Нобелевскому лауреату по литературе за 2012 год. Им стал китайский писатель Мо Янь. Вот это противопоставление, я вернусь к нему, писателя-космополита и писателя-патриота. Гао Синьцзянь, космополит, Мо Янь, как бы, ну, не патриот, но, по крайней мере, свой, как бы, писатель. Оно существует в течение всего 20 века, и, мне кажется, родилось оно в эпоху модернизма. Ну, достаточно вспомнить, как в свое время литературный Буэнос-Айрес разделился на две литературные партии, скажем так. Одна поддерживала своего портеньо Роберто Арльта, это был такой, ну, своего рода, очень грубо говоря, такой местный Довлатов, до Довлатова, а другая поддерживала Борхеса, который, естественно, выглядел как настоящий космополит, хотя к тому времени уже несколько десятилетий не покидал родины. Так вот, вот это противопоставление, насколько оно сейчас актуально и насколько, ну, извините за цинизм, хорошо продаются, с одной стороны, космополитизм, а с другой стороны, просвещенный, но все-таки патриотизм, Игорь.
Вы знаете, у модернистов репутация скорее космополитов, поскольку они такие чемпионы мирового прогресса литературного. А в то же время, если крупным планом посмотреть на Джеймса Джойса или Фолкнера, это прежде всего писатели-почвенники. Причем почва и в физическом, и в метафизическом смысле. Это не просто город Дублин, а сам английский язык, душа английского языка как раз вот у этих почвенников-космополитов, она открывается, что называется по-английски at best, в полной мере, в полную силу. Это очень тонкая грань, это как с традиционалистами и авангардистами. Сегодня ты авангардист, а ты вдруг просыпаешься, ты уже классик. Поэтому речь всегда идет о другом, речь идет о качестве литературного произведения, о таланте. Другое дело, что есть такое понятие Zeitgeist, да, дух времени. И, конечно, любое жюри, в том числе Нобелевское жюри, оно улавливает этот самый Zeitgeist. Поэтому причины могут быть то, что называется теперь гендерные, причины могут быть политические. Обратите внимание, вот на следующий год после присуждения премии Солженицыну премию присудили коммунисту Неруди, чилийскому поэту Пабло Неруди. Поэтому там есть своя стратегия, своя тактика, и она скорее относится не... проходит... там граница проходит не между космополитами и почвенниками, а вот этот самый Zeitgeist, дух времени. Скажем, в 30-е годы все-таки Нобелевский комитет был склонен присуждать премии антифашистам, поскольку в воздухе висел вот эта вот коричневая туча. Во время войны вообще Zeitgeist умер, потому что дух не живет, когда грохочут пушки. Потом холодная война во многом очень определяла этот процесс присуждения премий, и поэтому счет всегда шел. Вот наш покойный коллега Петр Валь когда-то писал, что левым присуждают. Это не совсем так. Там есть люди разных политических взглядов, там сохраняется баланс. И во время холодной войны все-таки из всех русских лауреатов Нобелевской премии только Шолохов был просоветский, да, и ортодоксальный, и коммунист, по велению сердца и так далее, а все остальные были представителями свободной русской литературы. Причем еще вот про Zeitgeist. Это же все-таки послевоенная эпоха и послереволюционная эпоха. Это эпоха displaced persons, перемещенных лиц, изгнанников. И Бунин в своей речи, кстати, говорит, что он счастлив, потому что премию дали в первый раз в жизни Нобелевскую изгнаннику. После этого Нобелевский комитет еще многожды присуждал премии изгнанникам.
Насколько не изгнанник нынешний лауреат, совершенно далеко не изгнанник Мо Янь, может быть интересен, скажем, русскому читателю? Что вы думаете, Дмитрий?
Ну, вот об этом сейчас задумываются издатели в первую очередь. И издатели, которые давно уже специализируются на Нобелевских лауреатах. В России, собственно, это одно издательство «Амфора». Вот Игорь говорил, что у Нобелевской премии есть своя экономика. Вот, значит, есть в некоторых издательствах сегодня проходит праздник, да, вот как раз я попал, когда звонил Вадиму Назарову, главному редактору «Амфора», который много лет выпускает нобелевских лауреатов, попал вот на такой праздник, потому что они догадались, что Муянь станет нобелевским лауреатом. Вот Игорь предположил, что здесь что-то нечисто, потому что букмекеры тоже на него ставили, но они догадались гораздо раньше, потому что...
Как говорят в России, занесли в Нобелевский комитет.
Да, потому что переводы – это дело многолетнее. Муянь пишет гигантские романы. Вот самый большой его роман «40 листов». И этот роман переведен на русский язык и выйдет в конце года, а другой роман «Страна вина» уже фактически вот печатается. И, как сказал уже Константин, срочно меняют обложку, потому что там было сначала написано, насколько я знаю, что претендент на Нобелевскую премию, а теперь уже будет написано лауреат. Так вот, я позвонил Вадиму Назарову и расспросил его и о планах издания «Муяня», и вообще вот об этой Нобелевской серии.
Хочу воспеть вашу прозорливость, Вадим, что вы решили публиковать именно Муяня до того, как стало известно, что он станет лауреатом Нобелевской премии. Почему вы выбрали именно его?
Слушайте, ну это не первый случай. Это вот как странные совпадения. То есть так же было с Памуком, например. Да и вообще, то есть был какой-то момент, вот он прервался, конечно, сейчас, но был момент, когда мы 5 лет подряд угадывали. То есть покупали автора, а он получал Нобелевскую премию. То есть это вот такой вот у нас ноу-хау. Это у нас такая... Вот, такая политика издательская. Не знаю почему, не могу объяснить.
Но вы прочитали роман «Страна вина». Что вы о нем думаете?
Думаю, что сложная книга. Думаю, что вот, конечно, на Нобелевской волне она пройдет там, и, в общем, какой-то там некоторый тираж мы продадим, но, понимаете, она как бы наследует к такому классическому реализму, на самом-то деле. Вот Игорь говорит, там, типа, магический реализм, как Кафка, Маркес. Вот. Ну, то есть, больше всего похоже на советские романы. Ну, такая, типа, вот история семьи, да, история рода, там, странные какие-то эти вот, ну, там, конечно, есть моменты, там, какие-то людоедства, не людоедства, непонятно. Вот, но, не знаю, то есть интересно мне будет посмотреть, как отреагирует публика на эту книгу.
Шолохов такой, да?
Да. То есть по форме она очень традиционная. При этом, ну, как бы где-то там глубоко, у нее действительно есть вот этот вот мифологический пласт и такой, ну, как бы... провокационный, что ли. Вот. Не знаю. То есть очень интересно будет. Потом, ну, сам факт, китайский писатель.
А, Вадим, сколько лет уже существует ваша Нобелевская серия?
«Амфора» как началась, так сказать, сколько, 15 лет назад, так она и существует. То есть мы все время издаем вот эту литературу такую современную, там, самую современную, такую вот, так сказать, на острие литературу, и некоторые наши попытки вот приводят к нобелевским публикациям. Ну, то есть, например, Кудзея мы тоже вот так же просто вот в какой-то момент купили Кудзея, а он там раз... Ну, вот.
Какие книги из этой серии нобелевских лауреатов у вас стали бестселлером, а кого российские читатели не признали, не покупают и не хотят читать?
Ну, вот «Памук», прежде всего. То есть для «Памука» это был такой момент, ну, как бы истинный. То есть после этого он вот вошел плотно вот в эту обойму там каких-то как бы культурных писателей. То есть стал темой для разговора хипстеров. Вот. А, например, «Леклезио», он не прозвучал. Ну, тут как-то все франкофоны говорили, что вроде как странный выбор, что есть во Франции помощнее какие-то явления, чем «Леклезио». Но вот по-русски не прозвучал. То есть мы вот 3 романа издали, и, в общем, они не переиздались. Вот Эльфрида Еленик, то есть она прозвучала, и очень хорошо прозвучала. А вот, например...
Герта Мюллер.
Вот Герта Мюллер – странная история. То есть Герта Мюллер собрала всю прессу, то есть мы просто все собрали, что могли. Вот. Но книжки, да, продавались плохо. А я вспоминал не ее, я вспоминал...
Дорис Лессинг. Но вы очень много ее книг издали.
Очень много издали. Нам просто на такое условие поставил правообладатель. Если уж хотите там, типа, вот Дорис Лессинг, то покупайте всю. Вот. И как бы утверждается, что, ну, несмотря на Нобелевскую, все-таки писатель, это писатель, ну, там, 2-3 книг. То есть редко кто, какой литератор, выдает больше за жизнь. Вот Дорис Лессинг автор, там, ну, «Золотой тетрадь». Там, ну, вот еще какого-нибудь там романа Расщелина. То есть тут тоже вот нельзя перебрать. То есть Нобелевский лауреат должен ассоциироваться с 1-2 романами. Когда начинается вот эта вот бесконечная полка, то как-то не очень То есть по-издательски не очень, и по-читательски не очень. Видно, как бы, ну, видна лаборатория, видно, как писатель всю жизнь идет к этой книге, потом раз он ее написал. Это интересно, конечно, но это, так сказать, интересно для людей определенной профессии, там, для критиков, например.
Книга «Мояня. Страна вина» вышла только что, да? Или только сигнальный экземпляр вы получили?
Вот мы еще сигнального экземпляра не получили, она вот в данный момент печатается. Мы с вами разговариваем, а станки работают.
Вадим, но у вас есть планы или уже даже какие-то договоры на другие его книги? Или вы пока решили одной ограничиться?
Подписали договор на роман, который называется «Большая грудь, широкий зад». Это вот огромная эта книжка 40-листовая, которую выйдет в декабре.
И тоже перевел Игорь Егоров, да?
Тоже перевел Игорь Егоров, да. Ну, это, в общем, такой его автор. Ну, понимаете, да, 40 листов китайского – это, в общем, не один год работы.
Ну, я думаю, что, несмотря на объем, только благодаря названию это будет бестселлер.
Надеюсь. Хотя имеется в виду, конечно, какие-то каменные бабы, то есть такая вот архаичная, это вот хтонические эти скульптурки такие, эти, керамика.
Вадим Назаров, главный редактор издательства «Амфора». Ну, вот видите, Кирилл, на самом-то деле это очень сложная работа, издавать нобелевских лауреатов. Я в своей жизни издал одну единственную книгу Ильфриды Еленок после того, как она получила Нобелевскую премию. Я помню, что это было мучение, потому что такой был спрос и конкуренция, и какие-то бесконечные факсы, и переписка, и так далее, и гранты. Это было очень сложно. Одна из самых сложных книг, которой я занимался, они требовали перевод на проверку и так далее. А Вадим Назаров выпустил уже десятки этих книг, и, в общем, надо...
Это скромный подвиг, да, а да, может это, быть, даже не скромный, подвиг, а да, просто подвиг издателя. Вы знаете, мы подводим сейчас итог нашей беседы. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» специальный круглый стол, посвященный Нобелевскому лауреату, китайскому писателю Мо Яню. Сколько людей, сколько читателей, сколько литературных критиков, сколько писателей, столько мнений. Кому надо было дать Нобелевскую премию, кому не надо было давать Нобелевскую премию. Вот Шолохову не надо или надо, Борхесу надо или не надо, и так далее, или Набокову. Но, в общем, надо сказать, что какая-то платформа для решений Нобелевского комитета, она в 20 веке и отчасти в 21-м существовала. И я назову ее очень условным словом «гуманизм». Вообще книги, вернее, авторов – отмечали как бы за гуманизм. Вот два обоснования. Бертран Рассел, кстати говоря, не писатель совершенно, а философ, да, и математик. Обоснование такое. Один из самых блестящих представителей рационализма и гуманизма, бесстрашный борец за свободу слова и свободу мысли на Западе. Уинстон Черчилль, тоже далеко, мягко говоря, не писатель, в 1953 году лауреат Нобелевской премии по литературе, за высокое мастерство произведений исторического, биографического характера, а также за блестящий ораторское искусство, я думаю, что это был единственный случай, когда Нобелевскую премию за ораторское искусство давали, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности. Итак, гуманизм. А гуманизм – понятие, я вам как историк говорю, исторически ограниченное, имеет начало, имеет конец, есть ощущение, что никакого гуманизма как концепции сейчас в ходу больше нет. На чем основываться, выдавая теперь Нобелевские премии по литературе? Очень короткий вопрос, очень короткий ответ. Константин.
Знаете, я все время пытаюсь ответить на этот вопрос. Короткое положиться не получится.
Игорь.
Я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на поиске писателей до 40 лет и поэтов. Это настоящее и будущее литературы. Я бы хотел, чтобы Нобелевский комитет все-таки подвергал себя риску.
Дмитрий? Я, наоборот, за архаизм. Мне кажется, Нобелевская премия принадлежит 20 веку, и она должна в 20 веке оставаться. Мне кажется, что нужно давать за произведения консервативные и консервативным пожилым авторам.
Но вот из российских писателей кому бы вы дали? Распутину?
Ну, почему бы и нет?
А, Игорь?
Вы знаете, Кирилл, я бы уступил эту премию украинцам. У них нет еще ни одного Нобелевского лауреата в области литературы. А между тем, несколько современных украинских писателей, они буквально совершили переворот, в общем-то, в захолустной прозе украинской. Благодаря им украинскую литературу начали читать. Они пишут остросовременную прозу, модернистскую прозу. Я говорю о таких писателях, как Оксана Забушко, Тарас Прохасько, Юрий Андрухович, Сергей Жадан. Есть из кого выбрать.
Константин, кому вы из российских писателей, точнее, из русских писателей, то есть из тех, кто пишет на русском языке, дали бы сейчас Нобелевскую премию по литературе?
Ближе всех, наверное, находится Сорокин и Пелевин. Не скажу ничего оригинального, но мне кажется, что все-таки они потому оба очень-очень далеки пока еще.
Спасибо. Итак, мы завершаем круглый стол «Радио Свобода», специальный выпуск, посвященный о присуждении Нобелевской премии по литературе китайскому писателю Мо Яню. В студии со мной, в пражской студии, были Игорь Померанцев, Дмитрий Волчек и по телефону из Москвы Константин Мильчин. Вел круглый стол Кирилл Кобрин, продюсер Наталья Аркадьева.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 16 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».